Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем второй труды Рабаша, второй том, 787 страница, статья «Какова мера возвращения?». Вы можете скачать материал на сайте КАПТВ, задавать там вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, второй том, 787 страница, статья «Какова мера возвращения?». Сказано: «Вернись, Израиль, до Творца Всесильного твоего, ибо постигла неудача тебя в прегрешении твоем». И следует понять первое, что означает «до Творца Всесильного твоего», что означает, что если не достигла возвращения Творца Всесильного твоего, это еще не называется возвращением. В таком случае, как мы можем знать, что возвращение уже достигло Творца Всесильного твоего? И кто может знать и видеть, достигло оно или нет? Второе. Следует понять сказанное, ибо неудача постигла тебя в прегрешении твоем. Это означает, что смысл в том, почему возвращение должно быть до Творца Всесильного твоего, и следует понять связь одного с другим. Третье. Следует понять, что означает, ибо неудача постигла тебя в прегрешении твоем. Что означает в прегрешении? Возможно ли потерпеть неудачу в другом, помимо прегрешения человека? Поэтому говорит нам Писание, ибо неудача постигла тебя, то есть что твоя неудача исходит из прегрешения твоего, а не из чего-то иного. В таком случае, что является другим, о чем человек может подумать, что это исходит не из прегрешения его. И понятие неудачи означает, что человек сделал расчет и собирается сейчас провести хорошее, совершить хорошее деяние или дело, но в результате он остался в убытке, потому как потерпел неудачу из-за какой-то вещи. Подобно человеку, идущему по дороге и оступившемуся о камень, который был на дороге, которого он не видел, и поэтому упал. И здесь необходимо в духовном понять, что если оказался в падении, это значит оступился о какой-то камень, который лежал посреди дороги. И поэтому следует знать, что именно является камнем, на котором оступается человек, и это привело к тому, что он падает посреди пути своего движения. И об этом говорится в Писании, что неудача постигла из-за прегрешений твоих. То есть это и эмин, камень, то есть, о которой ты оступился и упал. И об этом мы должны знать, чтобы уберечься и не оступиться о камень преткновения. И тогда следует понять, почему прегрешение человека — это препятствие, из-за которого он не может идти путем Творца и выполнять Тору и заповеди. И дело в том, что первое прегрешение начинается с греха древопознания. И Адам Аришон родился обрезанным, а затем из-за греха он притянул крайнюю плоть. И как объясняется в предисловии к «Паним Мазберот», что понятие «притянул крайнюю плоть» означает крайнюю плоть трех нечистых клепот. Но когда он родился, у него не было этой крайней плоти, потому что внешнее тело Адама Ришона, как говорит Ари, было от свойства Малхут, которая поднялась в Бину, Малхут мира Асия, что называется Малхут, послащённая биной, и это означает, что родился обрезанным. И из-за греха древа познания притянул к себе Малхут в свойстве меры суда, что есть величие, величина получения из пустого пространства. Это называется, что он потянул за крайнюю плоть, то есть притянул к себе три нечистые клипы, и отсюда происходят все грехи, совершаемые человеком. То есть величина получения, которую Адам Аришон притянул к себе через грех, является причиной всех грехов. И корень всех грехов исходит в свойства разума сердца. свойстве разума сердца. Отсюда поймем, что мы спрашивали о смысле, ибо неудача постигла тебя в прегрешении твоем, имеется в виду твое прегрешение, исходящее от греха древопознания. И это называется прегрешение твое.
Мы учим, что система, которая называется Адам, включает в себя много частей. И эти части соединены вместе и наполнены силой отдачи, которая наполняет их, называется Творец. Потому что он действительно сотворил эти части желания в таком виде, что они все взаимосвязаны и так представляют собой одну систему, как одно тело. И эта система связана между всеми этими во всех своих частях только благодаря силе взаимной связи между собой, которая называется катнут. То есть не то, что каждая часть берет на себя работу всех остальных частей и наполняет их своей силой, а только между собой они соединены в виде хасадим, катнута, гаргата и наем. Это называется система Адам в изначальном состоянии. А потом специально от Творца в этой системе пробуждается желание быть более взаимосвязанным. Также и в получающих хилим, то есть что каждая часть хочет не просто быть связанной взаимосвязью хорошей, простой, нормальной, а каждая часть хочет, кроме этого, взять на себя работу и наполнять все остальные части, насколько она способна. То есть работать в получающих килим ради отдачи. Не как было до этого, только отдавать ради отдачи в килим Гаргальтейнаем, а также и в килим Ахапа. Килим Ахапа называется, что я становлюсь ответственным за всю систему, насколько я способен. Выше, чем я способен, я также не могу и почувствовать систему. И тогда эта система входит в такой вид работы, когда каждая часть работает в получении ради отдачи. Но в получении ради отдачи раскрывается, что у них нет достаточно силы работать со своими желаниями в получении ради отдачи, то есть служить всей системе полностью. Та часть, которая не способна быть исправленной в получении ради отдачи, то есть я беру всю систему, и я в ответе за нее со своей стороны во всем своем желании. Нет. У меня остается эта часть, которая называется Левайвен, желание, которое не слышит, не слушается меня, которое остается эгоистическим и не способно служить другим. Это желание я преодолеть не способен. Почему? Конечно, это для того, чтобы раскрыть Творца, что-то, что выше меня. Мне нужно, чтобы у меня для этого было желание, которое я не могу преодолеть. И это, по сути дела, и есть прегрешение, это неудача, это грех древопознания, раскрытие того, что в человеке есть такое желание получать, в котором он не способен быть связанным со всеми и заботиться обо всех, как высшая сила заботится обо всех. То есть разница между тем, на что человек способен, каждая часть, и на что он не способен, это как раз и есть разница между уровнем системы и уровнем того, кто построил и наполнил ее. То есть Лева Эвен — это как раз и есть та разница между ступенью Адама и ступенью Творца. И поэтому мы, когда мы исправляем постепенно эти части в отдающих килим, потом в получающих, мы выясняем Лева Эвен, мы точно понимаем, в чем разница между нами и Творцом, а потом приходит как награда, что мы действительно удостаиваемся, что у нас есть эта часть, Лева Эвен, которая становится сердцем не каменным, а из плоти, то есть он способен принять, эта часть способна принять ради отдачи, просто поднимаемся в слияние, в уподобление Творцу со всей силой. Продолжай.
Итак, мы продолжаем во второй колонке, третий абзац, и этим нужно объяснить то, что мы спрашивали, что означает «Оступился в прегрешении твоем», имеется в виду твое прегрешение, исходящее от греха древопознания. Это называется «из-за прегрешения твоего». То есть этот камень, о который спотыкаются все творения, состоит в том, что человек говорит, что «я хочу понять выгоду, окупится ли мне, если я буду соблюдать Тору и заповеди, что выиграет от этого получающий для себя, стремящийся к величине получения, которое Адам решен притянул к себе по причине греха древопознания». Это подобно тому, как материальным человек, идущий по пути, и оступается камень, который находится посреди дороги, он не видит камня, и поэтому падает из-за него. И также в духовной работе человек, желающий идти путем Творца, он не видит, что камень, то есть желание получать, камень Эвен от слова «пойму», «авин», то есть он хочет все понять, какое наслаждение будет для получающего ради себя. И в то время, когда человеку говорят, что он должен верить выше знания, что высшее управление соответствует свойству доброе и несущее добро, он говорит, что «я хочу видеть, что это так». Но верить — это против понимания. Потому что понимание говорит, то, что ты видишь, это истина. А то, что ты не видишь, как ты можешь сказать, что это истина? И когда ему говорят, что нужно верить, он возражает, откуда ты знаешь, что то, во что ты веришь, это истина. Это является камнем преткновения, которые оступаются люди. И из сказанного следует, что камень, который оступается, это только потому, что недостает веры. И человек, который начинает идти путем отдачи, он возражает Творцу, зачем ты сделал скрытие своего лика, настолько, что мы не можем преодолеть скрытие, созданное Творцом, чтобы мы смогли преодолеть две эти вещи, то есть разум и сердце. И действительно, возникает вопрос, почему Творец сделал так, что необходимо верить, и не сделал иначе. То есть, чтобы всякий, кто начинает работу, сразу же бы увидел величие Творца. И выходит, что из-за того, что Творец сделал так, что нужно работать в свойстве веры, приводит к тому, что многие люди отдаляются от работы. Ведь мы понимаем, что путь, созданный Творцом, чтобы работать в свойстве веры, не дай Бог, был камнем преткновения для всех, кто спотыкается. И тогда зачем он сделал так? Об этом говорит мой отец и учитель Бальсулам, что мы должны верить, что путь, который создал Творец, чтобы наша работа была в свойстве и поверили они в Творца и в Моше раба его, это самый успешный путь для того, чтобы достичь совершенства цели. И она заключается в наслаждении его творений, потому что именно благодаря вере творения могут прийти к совершенству цели. И это для того, чтобы получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творению. Но нам нельзя говорить, что Творец не смог бы создать иной путь, то есть в качестве знания. И, разумеется, Творец может все и может сделать все, что пожелает. Но как мы должны верить в цель творения, что она насладить его творение? Точно так же мы должны верить в путь, как прийти к этой цели, когда свойство веры является самый лучший и успешный путь. Поэтому Творец выбрал путь веры. И лишь с помощью пути веры у человека будет возможность прийти к совершенству цели. И из сказанного, что в сказанном, ибо потерпел удачу ты из-за прегрешения своего, означает величину получения, которую Адам решен притянул к себе из-за греха древопознания. И следует объяснить то, что мы спрашивали, какова связь между неудача постигла тебя в прегрешении твоем, и вернись, Израиль, до Творца Всесильного твоего. Это означает, что все действия, которые делает человек, будут ради Творца Всесильного твоего. И из вышесказанного необходимо объяснять, что может быть, что все неудачи, которые стоят у человека на пути, когда он мог бы прийти к совершенству, это только потому, что первое прегрешение — это камень преткновения, из-за которого падает человек. Поэтому человек, который хочет прийти к возвращению и не знает, в чем оно заключается, тогда говорит пророк: «Вернись, Израиль, до Творца Всесильного твоего». Означает, что все действия, которые делает человек, должны быть до Творца Всесильного твоего. И необходимо понять, что такое «до». До того, что он будет знать точно, что все, что ты делаешь, это ради Творца Всесильного твоего. То есть, что он пришел к системе, к ступени, что для себя не стоит жить. Но то, что он живет, это только во благо Творцу. И это называется возвращением. Тогда как если человек еще не достиг этой ступени, это еще не называется возвращением. И смысл вышесказанного, потому что ты потерпел неудачу из-за прегрешения твоего. Это самополучение. И только это является неудачей, когда человек не может прийти из-за того к слиянию с Творцом.
А проверка, совершает ли человек по воле Творца, это что Творец раскрывается, не раскрывается, чтобы человек наслаждался этим, а чтобы человек знал, что действительно он доставляет наслаждение.
И разумеется, чтобы исправить это, можно только тем, чтобы прийти до Творца Всесильного твоего, чтобы все действия его были только во имя отдачи. Это называется возвращением. И для этого человек не должен подниматься наверх и увидеть, достигает ли его возвращение Творца Всесильного. Но сам человек видит и ощущает, что если у него нет никакого намерения в жизни, а только то, что относится во благо Творцу. Но для собственного блага он говорит, что не стоит жить. Но и здесь человек может обманывать себя. То есть может быть такое, что то, что он согласен работать во благо Творцу, он думает, что он для самонаслаждения получит самое большое наслаждение. Но и в этом человек может видеть истину, так как, согласно правилу, если человек на самом деле хочет слиться с Творцом, и у него есть уже подобие по свойствам, тогда он должен удостоиться раскрытия в глаз в Торе, как сказано. Согласно правилу, тому, кто изучает Тору лишма, раскрывают тайны Торы. И если он еще не удостоился тайн Торы, это признак того, что он пока еще далек от того, чтобы все его намерения были только ради пользы Творца.
Как он написал до этого, что ради собственной выгоды не стоит жить.
И это, как сказано в предисловии книги Зоар, работа в Торе и заповедях Лишма, то есть ради отдачи, а не ради получения вознаграждения. Такая работа очищает желание получать для себя в нем и обращает его в желание отдавать. И по мере очищения желания получать, он становится достойным и способным получить от Творца части, пять частей души, которые называются Наранхай, потому что они находятся в желании отдачи и не могут облачиться в его тело, пока желание получать властвует в нем, так как понятие облачения и сравнение по свойствам, они сонаправлены. И когда удостаивается быть полностью в желании отдачи и не ради себя ни в чем, тогда он удостаивается совпадением по свойствам со своими высшими святами Наранхай. Из сказанного видно, что если человек идет путем отдачи, он должен удостоиться понятия тайны Торы. А если не удостоился, это признак того, что он пока еще находится в любви к себе. И даже если он чувствует, что хочет делать действия только ради отдачи, поэтому он должен вновь приумножать средства и способы удостоиться любви Творца, а не любви к себе. Но необходимо помнить, что для того, чтобы обрести любовь к Творцу, а не любовь к собственной выгоде, это от человека не зависит, а это является даром Творца. И при этом следует знать, что если человек хочет перестать заниматься только лишь практической работой, то есть без намерения, и хочет приступить к работе над действием с намерением по отдаче, в этом есть большая работа, поскольку как только тело начинает слышать о намерении ради отдачи, сразу же оно начинает сопротивляться и не дает продолжить эту работу и показывает человеку черную работу в черном цвете.
Это на самом деле тот момент, когда большинство людей оставляют каббалу и начинают видеть, что тут действительно есть отказ от жизни. Это обратное тому, ради чего я пришел к науке каббала, притянуть всю жизнь для себя. А тут нужно отказаться. Согласно правилу, тот, кто хочет жить, должен умертвить себя. И это для большинства людей не годится. Поэтому тут является, это является кризисной точкой, когда начинается намерение, не то, что с начала изучения науки было в намерении, а намерение начинается с состояния, когда он начинает отказываться, отказываться от себя относительно Творца.
И в таком состоянии человек должен верить, что только Творец может помочь. И здесь то место, где человек может вознести истинную молитву. И она называется истинной, потому что правда, что так это. То есть Творец сделал так, что человек не может помочь сам себе по причине того, что, как известно, нет света без кли, как мы уже говорили об этом неоднократно. И об этом сказал мой господин, отец и учитель, что то, что Творец сделал так, что человек сам не может избавиться от любви к себе, это для того, чтобы человек стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. И в чем помогает Творец святой душой, как сказано в книге Зоар? Ибо иначе у человека нет необходимости в получении света Торы, и он удовлетворялся бы тем, что соблюдает Тору и заповеди, и не было бы у него никакой потребности получить наранхай души, уготованной ему.
То есть Творец дает человеку силу отдачи, природу Творца. По сути дела, ее начинает обретать человек. Выше всей материи, всего что есть в человеке от, от самого творения. Да?
Тогда как если он видит, что он не может выйти из любви к себе и удостоиться свойства совпадения по форме, тогда он нуждается в помощи Творца, чтобы он помог ему. И с помощью, и посредством чего он дает человеку помощь через Святую Душу, которая называется Высшим Светом, раскрывающимся человеку для того, чтобы он почувствовал, что есть в нем душа, называемую частью Творца свыше. Выходит, согласно преодолению человека, он усиливает раскрытие света Творца. И по этой причине создал Творец ожесточение, отягощение сердца, чтобы у человека не было сил сопротивляться своему злу, а чтобы он нуждался в Творце. И благодаря этому у человека будет потребность удостоиться свойства наранхай, его души. Но этот порядок ожесточения сердца наступает именно в то время, когда человек хочет работать ради отдачи и прилагает силы, чтобы прийти к лишма. Тогда начинается понятие отягощения сердца.
То есть ему, по сути дела, раскрывается именно то желание, части желания, где он действительно сейчас должен получить новое свойство ради отдачи. И он чувствует свое желание как мертвое, неспособное, и тогда наступает исправление.
И это можно сравнить с матерью, которая хочет обучить ребенка ходить самостоятельно. Она становится на колени и зовет ребенка к себе. Когда она видит, что ребенок уже приблизился к ней, она отдаляется от него. И все это для того, чтобы ребенок привыкал ходить самостоятельно в большей мере, чем ходил раньше. Но ребенок при этом начинает плакать, ведь он старается и прикладывает силы, чтобы приблизиться к матери. И он плачет из-за того, что мать отдалилась от него. И он думает, что мать ненавидит его, поэтому отдаляется от него. И не может оправдать ее в том, что она отдаляется на благо ребенку. Тогда как, если ребенок еще не начал ходить, мать не отдаляется от него. И он видит, что все то время, пока он идет, мать держит его за руку и ведет его. И также в духовной работе, до того, как человек начинает ходить сам, то есть до того, как он выделяется из общей массы, которая выполняет только практические действия, без намерения на отдачу, это считается, что мать держит ребенка за руку и ведет его. Это значит, что он не ощущает, что у него есть отдаление со стороны Высшего, а наоборот, он не видит никакого недостатка в своей работе. И разумеется, что он не может сказать, что отдаляется от него, ведь он ощущает себя близким к Высшему, ведь он... А причина в том, что он идет в русле общей массы, где награда — выгода для себя. И с таким мнением тело согласно. Поэтому тело не препятствует его работе, и само собой человек ощущает себя совершенным. Выходит, что он находится в состоянии, как будто мать держит его за руку и ведет его. Тогда как в то время, когда он выделяется из общей массы и хочет работать ради отдачи, он уже подобен ребенку, который начинает ходить самостоятельно. Тогда мать отдаляется от него, и каждый раз, когда он думает, что уже приступил к работе по отдаче, тогда свыше показывает ему, что он еще далек от работы по отдаче. И в чем ему показывает, что он далек, поскольку показывает ему каждый раз, что такое ради отдачи, тогда эти мысли уводит человека, приводит человека к чуждым мыслям настолько, что он хочет бежать с поля боя. Затем ему еще раз дают приближение, и он начинает думать, что сейчас он находится близко к матери, но ему снова показывает, что отдаляется от него. И об этом сказано: «Не удаляйся от него». И также сказано: «Не скрывай лик твой от него». И есть в этом два истолкования. Первое: если ты отдаляешься от него, это приводит к тому, что мы хотим убежать от духовной работы. Второе: не отдаляйся от него, дай нам понять, что это не отдаление, а что ты это делаешь ради нашего блага, чтобы мы знали, что все, что ты делаешь, все это ради нашего блага.
Вопросы? Да, Ханох.
В начале статьи Рабаш говорит о вере,
что это свойство отдачи.
Да, но свойство веры, как работать с этим свойством веры на фоне того раскрытия и заслуги, что является ощущением на самом деле, и по сравнению с состоянием, когда нет этого ощущения, если я понимаю правильно.
Сила отдачи, которую человек получает от Творца, только от Творца, от кого еще можно получить, эта сила отдачи приходит к человеку дозированно. Если эта сила отдачи дает человеку только возможность преодолеть его эго, это называется быть в отдаче ради отдачи, в вере выше знания, тогда он находится в Гальгальтейнае, в Катнуте, и в таком виде он находится в Наран, что называется, в святах Нефешрох Нешама, свята Катнута. Потом к нему приходит сила отдачи или сила веры большая, когда он может также и получать ради отдачи, работать со своими желаниями, не только быть выше них, но с ними вместе пользоваться ими на благо ближнего, а через ближнего к Творцу, через систему. Но все это сила веры, да?
То есть вера — это, по сути дела, состояние, в котором есть ощущение Творца?
Нет.
Нет?
Нет. Если это отдача ради отдачи, у меня нет настоящего ощущения Творца.
Так что же это?
Это ощущение присутствия, скажем так, как зародыш, маленький ребенок в чем-то раскрывает, что он связан с высшей силой. Но у него нет ощущения по-настоящему высшей силы, потому что ощущение — это когда у него есть что-то общее, что-то подобное высшей силе. Скажем, я чувствую какого-то человека. Он находится рядом со мной. Я помню, я был в Южной Америке, и я там встречался с индейцами. Настоящими индейцами просто, как ты можешь видеть на фотографиях. Но не можешь их встретить в жизни. Это очень редкая вещь. Я смотрел на этого индейца, так немножко посидел рядом. Причем они как в фильме, они на тебя не смотрят, а говорят, ты говоришь, обращаешься к нему, а он так смотрит. Ты чувствуешь, что ты не можешь его почувствовать. Он находится в твоем поле зрения, находится в каком-то ощущении, но не в постижении. Не дай бог, я не хочу сравнивать это с отношением к Творцу, но в чем-то, что присутствует, но неизвестен. Неизвестен то, что у тебя нет килим, в которых ты можешь уподобиться ему. Ты не можешь делать, как он, отдавать, поэтому ты не можешь понимать его. Ты можешь быть только как бы присутствовать. Как ребенок по отношению к взрослым. Он присутствует между ними, но не понимает по-настоящему, не чувствует по-настоящему их мир. Поэтому это называется катнут, малое состояние.
Так вера — это катнот?
Нет. Есть полная вера, которая также и в получающих килим, и тогда он может получать ради отдачи. Но если говорят просто вера, это уровень бины, это отдача ради отдачи. Еще? Да, Амнун.
Здравствуйте, доброе утро.
Утро доброе.
Говорят, что изучающему Тору Лишма ему раскрывают тайны Торы. Вопрос, что такое тайны Торы и кто ему раскрывает?
Изучающий Тору Лишма ради Торы, чтобы раскрыть Творца, чтобы доставить ему этим наслаждение, отдавать ему, потому что этим мы поднимаем себя на его уровень. И это наслаждение для него, чтобы творение, которое он создал таким образом, как бы простое, противоположное ему, благодаря усилиям, получили от него силы и уподобляют себя ему. Ты как отец это немножко можешь понять. Ребенок хочет просто всеми силами уподобиться тебе. Насколько это даже в нашем мире, на наших уровнях, понятно нам, что это очень большое наслаждение. И в этом наша работа.
А кто ему ее раскрывает? Я понимаю, что если изучает Тору Лолишма, это проблема сама по себе. Если изучают Лишма, так что раскрывает?
Невозможно изучать Тору не Лишма, то есть без силы отдачи. Если я не обрел силы отдачи, я не изучаю Тору. Знаешь, я пользуюсь светом, возвращающим к источнику, который продвигает меня, приближает. Но по-настоящему Тора — это свет. Это весь Наранхай. Это выше Наранхая весь свет бесконечности, Творец. И поэтому это невозможно раскрыть, если не Лишма. Лишма — это называется ради отдачи. В этом все наше предназначение, вся причина, что мир был создан, и мы существуем. Да?
Все, спасибо.
Ладно.
При отдаче ради отдачи нет еще намерения, но в получении ради отдачи есть намерение.
Отдача ради отдачи — это уже намерение, как это уже духовное. Я делаю большие усилия, как человек, который изучает науку Каббала несколько лет, чтобы прийти к отдаче ради отдачи. Что такое отдача ради отдачи? Когда я уже гарантирован силой, которую я получаю, что я не буду думать о себе. Но я все еще не могу думать о ближнем.
Так какое намерение отдачи есть?
Я хочу построить полное намерение, но все еще нахожусь в пути.
Так есть намерение, но это пока еще не полное намерение.
Не полное, правильно. Это отдача ради отдачи. Это называется не окончательный праведник.
А в получении ради отдачи есть уже полное намерение?
Ого, это я уже пользуюсь всем желанием, которое у меня раскрывается, чтобы служить ближнему через ближнего к Творцу. Я служу ближнему, я уже сравниваю себя с Творцом. Прихожу к совпадению. И внутри ближнего мы там встречаемся, и я тогда слит с ним. Да, это уже полное намерение. Это называется окончательный праведник. Это называется возвращение в страну, заповедь возвращения в страну Израиля. Это самая большая заповедь и так далее. Когда ты в своем желании находишься в отдача, это в получении ради отдачи.
Что ведет нас к тому, чтобы прийти с отдачи ради отдачи к получению ради отдачи?
Желания раскрываются. Это общая сила, которая называется Творец, который создал всю систему. И конец действия в изначальном замысле. Эта система, она с помощью этой силы продвигается. У нее есть добрые времена, плохие как бы времена, как будто это так есть. Но на самом деле все целиком, все только чтобы прийти к завершению, которое уже предрешено заранее.
Какие признаки есть у нас у состояния отдачи ради отдачи или получения ради отдачи? Как мы можем различить, в каком состоянии мы находимся?
Мы различаем это, мы изучаем это в предисловии к Талмуду Сферот, да? Окончательный полный грешник, неполный грешник, неокончательный праведник, окончательный праведник. Четыре уровня против Ютка и Вавка. Когда мы поднимаемся, прежде всего мы начинаем с состояния, это называется злодеяние и заблуждение, которое мы исправляем. Вначале мы исправляем злодеяние, заблуждение, потом заблуждение переводим в заповеди, заслуги, а потом злодеяние, заблуждение и заслуги. А точка посередине — это когда все мои келим, я ими пользуюсь, в отдаче ради отдачи.
Какие признаки этого есть в ветвях?
Что в ветвях? Это в нас. В нас мы говорим то, что происходит в нас.
Ну, скажем,
есть какой-то высший мир, где-то там над облаками, а мы тут. Это все говорится в нас, нет другой системы.
Ну, скажем, товарищ.
Да я нахожусь сейчас в системе со всем, что я ощущаю. Я нахожусь в состоянии, которое называется мир. Нет других миров. Это и есть мир. Если я раскрою нашу систему отношений более четко, кто управляет системой, кто поддерживает систему, это будет называться высший мир относительно теперешнего состояния. Но у тебя нет тысячи миров, которые находятся где-то там, каждый на расстоянии. Все это внутри ощущения человека.
Скажем, если товарищ все свое свободное время пытается посвятить распространению, скажем, кругам, это признак отдачи ради отдачи?
Нет никаких внешних признаков, не можешь человеку сказать ничего. Мы ездили с Рабашем к нескольким людям, с которыми он говорил, иногда я присутствовал. Я немного понимал, на самом деле. Сейчас я понимаю, насколько еще меньше, чем я думал. И однажды мы вышли от одного, кстати, в Петахтике как раз. Это было, ну, уже наверняка он не в нашем мире, как ты говоришь, миры, так не в нашем мире. Я спросил у Рабаша, что это за человек, на каком уровне находится, хоть что-то. Он говорит, я не знаю. Он говорил со мной так, что мы не дали друг другу познакомиться друг с другом. То есть в каком состоянии мы находимся. Вот так. Я тебе просто рассказываю то, что было. Ты уже сделаешь из этого свои выводы. То есть можно, если не хотят раскрыть себя, каббалисты не раскрывают.
Но, скажем, относительно себя, или каждый товарищ относительно себя, нам важно, находимся мы в отдаче ради отдачи или в получении ради отдачи?
Нет, я не думаю. Прежде всего, это нездорово. Не раскрывать, что на сердце у человека совершенно не надо. И в этом нужно работать в скромности. Да. Твое личное отношение с Творцом должно быть личным. Ты должен показывать всем, что ты просто на 100% в работе, в отдаче, во всем. Это ты раскрываешь якобы им, даже если у тебя этого нет. Ты хочешь показывать всем, хороший пример. Потому что так написано. Система обязывает нас делать так. Но не то, что не стоит говорить из постижения, потому что за это цепляются внешние. Твои товарищи такие, как ты, тоже еще не окончательные праведники. Когда все находятся с экранами, поэтому могут тем самым навредить друг другу. Вы пока что и навредить друг другу не можете, на самом деле, но стоит привыкать к таким отношениям. Не по поводу скромности. Ты сам для себя хочешь знать, хочешь сам себя диагностировать. Какие средства есть?
Если ты продвигаешься, ты знаешь. Если ты на самом деле продвигаешься, ты знаешь. Ты тогда получаешь достаточно признаков от Творца, в каком состоянии находишься. Ну, скажем, насколько ты можешь повернуть все, что происходит с тобой, что это исходит только от Творца в любой момент твоей жизни. Насколько ты способен отнести к Творцу все желания, все мысли, все твои действия, когда Он так сделал с самого начала, и только потом ты раскрываешь в действии, в мысли, в желании. Но я первый, то есть Он это сделал с самого начала так, и поэтому ты не обладаешь ни действием, ни мыслью, ни желанием. Нет у тебя ничего, но Творец тебе устроил все, и ты только раскрываешь потом, а затем ты или ошибаешься, или делаешь что-то хорошее, это уже не важно. Тоже Он делает и выполняет, да? И следствие тоже Он выстраивает, а не еще кто-то, ведь нет никого, кроме Него. И тогда что ты должен делать? Ты должен только отнести как начало, как середину, так и конец к Нему. Это называется «сзади и спереди», ты объемлешь меня.
Знание места, в котором мы находимся, помогает ли это нам продвигаться к следующей ступени?
Конечно, следующая ступень является результатом этой ступени. Конечно. Потому что Ахав и Высшего находится в Гильгальте и Наим Нижнего.
В таком случае определение места, где я нахожусь, важно для продвижения?
Ничего не важно. Важно только одно — знать, как отменить себя по отношению к Творцу. Не включай свой разум, знать, что важно, а что нет. Это совершенно не относится к постижению. Да.
Большое спасибо. Он пишет тут, согласно преодолению человека, он раскрывает больше свет Творца, и по этой причине Творец делает отягощение сердца, чтобы не было в силе человека преодолеть зло в себе, а чтобы он нуждался в Творце.
Да.
Так как же он преодолевает?
С помощью того, что Творец помогает ему, а что у человека есть силы, но в чем он преодолевает? В том, чтобы отнести, соединить все с Творцом. Есть высшая сила, мы находимся в системе, да? Мы части системы, как клетки в теле, и есть сила, которая оживляет тело. И все это зависит от Него. Но Он создал скрытие, чтобы мы раскрыли Его, чтобы мы вознуждались в Нем. И в той мере Он оживляет нас, и тогда Он раскрывается. Да.
Так преодоление, это преодоление в желании или преодоление в намерении?
Преодоление в том, чтобы отнести всю действительность к Нему. Поверх отдающий килим, затем получающий килим, потом в активном участии с нашей стороны, да. Все это, только слушай, Израиль, Творец Всесильный наш Творец един. Это то, что мы должны выполнить. С начала и до конца пути работа заключается только в этом. Нет никого, кроме Него. Это статья, которая включает в себя всю Тору. Да.
Отнести к Нему, да, но это внутреннее действие, которое мы делаем.
Еще раз.
Отнести к нему.
Да.
Это внутреннее действие, которое человек делает. То есть в намерениях, в своих мыслях.
Что это? Конечно, да. Но это влияет также и на его жизнь. Он должен жить в таком виде, как это принято в нашем мире, и вместе с тем он должен отнести любой случай в своей жизни и себя тоже, что он на 100% управляем Творцом и раскрывается в нем отдающий келим, и в этом он отождествляет себя с Творцом, а затем получающий келим отождествляет себя с Творцом и так приходит к исправлению. Да.
Как в преодолении можно не обвинять Творца?
Нет возможности избежать также таких состояний. Нет возможности. Что значит обвинять? От того, что я отношу к себе или к другим какие-то действия, уже в этом я пренебрегаю Творцом, когда я говорю, что есть еще сила в мире, которая действует кроме Него. Вот, и я уже нахожусь в грехе. Да.
Так что позволяет расширить пространство, в котором ты можешь относить к Нему?
Только раскрытие желаний, в которых я раскрываю, что я думаю, что есть еще какая-то сила, я, другие, близкие. Вообще, что есть еще желания, мысли. Еще какая-то самостоятельность, кроме этой одной силы. Нет греха, никакого греха, кроме этого, и нет никакой заповеди, кроме как отнести все случаи к нему. Да?
Понятно. Но что делать с грехами? Есть грехи.
Какие грехи? Грехи — это значит, что есть случаи, и случаем называется раскрытием внутри моего желания. Есть случаи, когда я не отношу их к «нет никого, кроме него». Это называется грехом. Нет ничего, кроме этого. Ну и...
Это понятно. Вопрос, как грех в следующий раз станет возможностью отнести это к нему?
Потому что я, вследствие того, что я раскрываю, что я... отношу какие-то желания, действия, результаты не к Творцу, я в этом раскрываю, что нахожусь в грехе. И тогда и есть решение, я прихожу к поиску. Как я отнесу это к нему? И этот поиск, как я отнесу это к нему, является уже сам по себе молитвой. И тогда я получаю помощь. И на самом деле могу еще прилепить какое-то желание, которое раньше было как грех, как отключенное от Творца, сейчас будет соединенным с Творцом. Это называется, что я выполнил заповедь. Итак, все мои части, все 613 моих желаний, которые оторваны от меня, я отношу к нему, от него.
Так когда я ищу, как отнести к нему, это называется, что он нуждается в Творце?
Да, нуждается в Творце. Это значит, что я хочу раскрыть каждый случай моего существования. Вообще, где я нахожусь, о чем я думаю. Все, что есть в моем мире, то, что называется, я хочу отнести только к одной силе. Не только отнести, что то, что происходит, результат не пришел. То, что само по себе происходит, он сформировал. Все, что раскрывается нам в жизни, это наши желания, испорченные, испорченные тем, не то чтобы в них мы раскрывали что-то, не важно, что мы раскрываем в них, но важно, что я не отношусь и не отношу их, нет никого, кроме него. Скажем, сейчас я нахожусь в каком-то состоянии. Я думаю, что это результат предыдущего состояния. Это неверно. Как может быть, чтобы это состояние было не результатом предыдущего, да? Потому что это результат желания Творца. Да.
Что делать с тем, что нам удается отнести к нему, но мы не видим в этом, что он добрый, творящий добро?
Здесь уже другой вопрос на более высоком уровне выявления. Важно ли мне почувствовать, что он добрый, несущий добро для меня, или добрый и несущий добро отнести к нему? Понимаешь? И здесь все дело. Прийти к состоянию, когда не важно мне, насколько я чувствую в этом плохо или хорошо, это еще уровень Хафец Хесед, когда ничего, ни в чем не нуждается, даже в рубашке, да? А следующая ступень, когда я все, что есть, хочу отнести к Творцу, это уже ступень законченного, завершенного праведника. Но это ступень, но это состояние уже. И я вообще не думаю о себе, и не то чтобы находился выше отношения к себе, но я раскрываю отношение к себе как бы отрицательное и делаю его положительным. И это то, что называется злодеяние, я превращаю в заслуги. Да.
Вся эта работа, относить все к нет никого, кроме него, как это выражается в работе, которую мы производим в десятке? Мы позволяем это друг другу этим?
Мы сейчас не чувствуем, что мы зависим от десятки, но затем десятка на самом деле раскрывается как совершенная модель отношения с Творцом. Нет иного места, где я могу раскрыть его. Но затем это раскрывается. Пока что мы слышим, потому что это искусственно. Я вас понимаю. Но с какого-то этапа в пути мы начнем чувствовать, что нет места другого. Но только в десятке. Где ты раскрываешь связь между людьми? Только в десятке. И я говорил вначале, еще до урока, да, что Творец создал систему. И как бы оставил ее? Это по отношению к нам скрытие, да? Не то, чтобы он оставил, но по отношению к нам. И поэтому мы должны раскрыть его. Так как же мы раскрываем? Когда он оставил, удалился, или, правильнее сказать, скрылся, мы должны раскрыть. Это дало нам свободу, дало нам выбор. Да, дало нам возможность притянуть его согласно нашему желанию. Показать, что в нем мы нуждаемся, его мы хотим, что важна нам сила отдачи поверх нашей силы получения. Так где же мы можем реализовать все эти вещи? Это система. В системе, в десятке. А где еще? Какие вещи ты еще связываешь с ним? В этом вся наука Каббала. Работа Творца, то, что называется. Да.
Я спрашиваю, потому что, с одной стороны, у тебя есть множество событий в жизни, в которых Творец дает тебе разные страдания разного рода, а параллельно есть работа в десятке. Как две эти системы соединяются в одну, как бы в одну реальность, чтобы не было противоречия?
этого ты еще не умеешь делать, но страдания, которые раскрываются у тебя во всевозможных видах в жизни, это те места, которые ты не относишь к Творцу.
Но мы можем помочь друг другу в этой работе.
Только на примере того, насколько вы цените ее. Да, хотите помочь друг другу, как и написано.
Что значит дать пример, что я отношу к Творцу?
Когда ты учишься, когда ты рассказываешь всем, насколько ты сделал всевозможные вещи, дать хороший пример другим. Не более того, пока что. Но затем раскроется необходимость десятки в реализации себя в ней. Это понятно? Хорошо. Есть что-то важное? Ну?
В контексте того, что относить к Творцу, спрашивает Скотт из Англии, как можно правильно прийти к возвращению, когда мы видели, что не смогли.
Именно в том месте, где мы потерпели неудачу. Нет неудач. Это раскрытие, когда Творец показывает тебе, где именно ты можешь найти связь с Ним. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.